Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие слушатели Иркутского городского радиоканала и нашего цикла «Твои люди, Иркутск». Я с большой радостью хочу сказать, что у нас сегодня героиней нашего цикла «Твои люди, Иркутск» является Наталья Алексеевна Бакут. Я понимаю, что, может быть, многие, а может быть, немногие наоборот, не знают вашего творчества, вашего искусства. Но я хочу сказать, что наверняка наши иркутяне, которые идут в 130-й квартал, сразу, немедленно, в первую очередь встречаются с творением Натальи Алексеевны. И поэтому сегодня мы как раз будем с вами, Наталья Алексеевна, говорить не столько об этом творении. Это вершина по монументальности, я бы сказал, по высоте, по величию, может быть, по символизму, который заложен в Бабре. Но я думаю, что мы сегодня будем говорить о вашем удивительном творчестве, потому что то, что вы делаете, это не просто необыкновенное, это не просто оригинальное, это просто неповторимое, я бы сказал, то, что вы делаете, потому что каждое ваше творение, оно произведение искусства высшего уровня. Вы вот сейчас меня спросили, что говорить, камнерезное искусство или скульптура? А я вас вижу вот в таком единении скульптор камнерезного искусства. Думал, как же вот это все соединить, потому что я бы сказал, что скульптор, ну, Каненков, вы же представляете, какой монументальная личность, которая это делала, скульптуры, вы удивительно изящные, удивительно скромные на вид, и я даже не могу себе представить, что вот это камнерезное искусство, которое вы осуществляете, вы берете огромный материал, вот этот кусок, глыбу эту, и из этой глыбы, как я прочитал, оказывается, можно сделать произведение искусства, ну, не более чем 20-сантиметровое.
Можно и меньше.
Можно и меньше, конечно. А вот побольше – это уже проблема, потому что надо убрать все лишнее от этой глыбы, чтобы появилось вот это произведение искусства. Но меня всегда волнует, откуда что начинается. Потому что ведь это не просто так рождается, не просто вот вы захотели и стали камнерезным, вы захотели, стали скульптором. Вот, Наталья Алексеевна, я всегда вот это задаю провокационный вопрос. Где вот это в доме, в котором вы родились, с которого вы начали, где вы росли, развивались, с которым вы сформировались, вот в двух этих ипостасях, которые вы так соединили в своей личности. С чего это началось? Вот расскажите, пожалуйста. Пусть народ знает, откуда что пошло.
Родилась я в Калининграде. Калининград – город янтаря.
Янтаря, творческий янтаря. Город, да, да, действительно. Да.
Лепила я с самого детства, я игрушки себе лепила. То есть игрушками нормальными не играла, мама говорит, да и я сама помню, что игрушки я себе лепила. И первый камень, к которому вот прикоснулась, это был янтарь. Ну, понятно, что не было никого, ни одного человека, кто бы мог подсказать, как с ним обращаются, как полируется, как там что делается. Поэтому все это делалось, ну, совершенно по-детски. Там где-то что-то подковыряешь там ножичком, там на коленке пополируешь. И это не были изображения, это были, типа, сейчас бы это назвали кабошон. Ну, то есть, ну, да. это даже...
Оглаженные камни.
Оглаженные камни, совершенно верно. Такое все очень примитивное было. Вот, но любовь к камням, она за мной тихо шла и до поры до времени особо не проявлялась. Ну, кроме того, что когда видишь камень какой-то, его хочется взять, там хочется там что-то с ними сделать, но как сделать, что сделать, неизвестно, непонятно. Там я закончила в Калининграде детскую художественную школу и поступила в... Тогда это был Ленинград, в Ленинграде, в среднюю художественную школу имени Агансона при Академии художеств на скульптурное отделение. И вот там, собственно, и началась вся...
Приобщение
к скульптуре, да. Угу. Вот после этого уже со скульптурой я не расставалась никогда, это уже все, это номер первый в жизни. Хотелось лепить, хотелось делать, хотелось разные материалы пробовать, но получилось так, что в силу некоторых обстоятельств закончила я в Москве художественно-графический худграф, отделение художественно-графическое. Но мне очень повезло, там была как раз деканом скульптор Алексеева, и там была очень хорошо поставлена скульптура. Поэтому и диплом у меня там был по скульптуре, диплом с отличием и похвалой комиссии. В общем, я довольна своим дипломом была, и, видимо, мои руководители тоже были довольны. Дальше первая моя выставка была, потом я жила в Архангельской области некоторое время после уже учебы. И первые выставки, они были в Архангельске. Вот. Ну, тоже это было самое начало. Еще ни о чем. А потом так получилось, что я приехала в Иркутск жить. Приехала в Иркутск, и, собственно, творческая, по-настоящему творческая нормальная жизнь, она полностью у меня связана с Иркутском. Здесь я вступила в Союз художников, долгое время работала преподавателем скульптуры в нашем училище художественном. И, ну вот, собственно, первая половина моей жизни в Иркутске прошла именно так. А потом получилось, что я решила из Иркутска уехать. И уехала я в Ленинград, ну, в Санкт-Петербург.
Ну, понятно, в родной город.
Родилась в Калининграде.
Я понимаю,
но именно,
родной
именно,
по обучению.
Именно Питер, он для меня даже более родной, потому что там прошли самые вот главные годы, когда человек становится...
Становление.
Становление, да. Вот, я уехала в Петербург, и там получилось так, что познакомилась с камнерезами. Вот, познакомилась не просто так, Валерий Иванович Крюков, мой муж, который привозил туда изделия из камня, и там мы с ним встретились, и активно начала участвовать в выставках камня. Сначала просто помогала ему.
Да, понятно, то есть создалась очень такая творческая семья, насколько я понимаю.
Да, дело в том, что он геолог. Геолог и человек, который очень увлекается, очень интересуется и понимает, и знает самоцветы, камни-самоцветы. Туда относятся от нефрита до хрусталя, топазы, все самоцветное сырье.
А вот эти вот камни, они стали объектом вашего творчества?
Да.
Или есть какие-то определенные камни, которые могут быть объектами, а которые вот нет?
Есть, да, есть в самоцветах камни, из которых можно резать, плотность их позволяет, а есть камни, которые режутся плохо, крошатся, недостаточно по структуре подходят, по цвету бывает. Вот, например, чароид – замечательный камень, а скульптуру из него вырежешь, и вот это его многоцветие, оно забивает, и, в общем, очень редко удается из него сделать что-то такое действительно.
Наталья Алексеевна, а вот, вот вы, скажем, идете или вам дают вдруг в руки камень, предположим, вы уже видите в этом камне какую-то суть своего решения, какие-то, может быть, уже человеческие качества какие-то, какие-то особенности, которые вы точно уже предполагаете мысленно воплотить в этом камне, вы уже чувствуете, что этот камень как раз то, что вам просто необходимо.
По-разному. Тут бывает так. Бывает иногда первичная идея, придумывается чисто скульптурный ход какой-то, чисто творческая задумка, которую хочется воплотить в объеме. Лепишь ее, чуть-чуть отвлекусь, сам процесс.
Да-да, пожалуйста,
для того, чтобы вырезать что-то из камня, сначала нужно слепить из пластилина. Слепить из пластилина, после этого обычно снимается гипсовая моделька, чтобы удобнее было с ней работать, и режется уже вот с этой вот модели. То есть просто взять камень и начать резать, Иногда можно, но это очень такое занятие как бы...
Неперспективное.
Да. Поэтому вот в случае, когда сначала идея приходит, обычно получается так, лепишь модель, потом начинаем подбирать камень. Ну, попасть стопроцентно в камень, чтобы эта модель совпала с камнем, почти невозможно. И обычно, подобрав камень, уже начинаешь перелепливать эту модель в камень, так, чтобы она уже туда вошла. После этого режешь. И второй вариант, когда попадает в руки камень, который говорит, вот я хочу быть вот, вот этим вот персонажем, да. И, ну, все, тогда уже лепишь сразу под него модель. И,
тогда сговор состоялся, и творческое единение налицо уже, да?
Да,
понятно. А вот если... Ведь так тоже бывает, что, скажем, вы какую-то делаете скульптуру, вот ясно, что она не из одного камня должна быть. Ну, предположим, вы делаете человека... и вы его должны одеть. У него пиджак один, брюки другие, шляпа третья. Так бывает ведь, наверное, в вашей скульптурной деятельности. Значит, надо тогда что, брать три варианта камней?
Есть два способа, опять-таки, два способа. Первый – это, ну, в Питере называют полихромной скульптурой, название несколько, объемной мозаикой называют. Это действительно берется несколько камней, и собирается скульптура из разных камней. У меня таких было всего несколько. Сейчас посчитаю. Первая была художник. Художник с мольбертом называется, в поисках сюжета. Из нефрита. Штаны, джинсы Дионит. Этюдник из тигрового глаза. Ну и так далее, там я сейчас уже детально не помню.
Вот не так, не важно. Да. То есть это составляющиеся.
И вот здесь, исходных. Вот в этой вот составной работе, самое сложное это как раз составить. Еще из таких примечательных работ это вот геолог, фигурка называется самородок. Это геолог, держащий в руках, стоит
самородок
в руках
золота.
Самородок золота, да.
Угу.
Вот самородочек там был настоящий, маленький. Вот. Здесь самое сложное, из-за того, что каждая часть делается отдельно, до последней минуты не знаешь, встанет фигура или нет. Если все правильно, вот все вот эти вот все направления, там точно голова, чтобы направление стало, ножки, чтобы направление стали, чтобы... Если вот это вот все совпадает, вот это все поставил,
и одел.
И раз, и она встала и оделась.
Угу.
Причем приемов, каким образом вот это вот вставляется, втирается, это очень кропотливая работа. Потому что не должно быть видно никакой щели, никакого зазора. Там сначала это вырезается, потом с подкрасочкой там втирается, а потом просто с порошком втирается, пока не сядет, как вот раньше, знаете, как это... Пробки притирались к бутылке, вот это вот примерно вот то же самое в древнем.
А сколько времени уходит вот на изготовление вот такой фигуры из камня?
Полихромная скульптура 20 сантиметров обычно занимает в районе 2 месяцев. Но вообще камнерезка штука долгая, камень любит вечность.
По сути, происхождение он так и должен.
Даже самая маленькая фигурка занимает не меньше недели. Самая маленькая. А если работа серьезная, она может и год. Причем это не то, что ты там поделал, ушел, а ты сидишь и работаешь там по 8-10 часов в день.
Так, то есть камень держит и не дает возможности встать и уйти.
Да, получается так.
Конечно,
а второй способ...
Целая наука ведь, да.
Сразу расскажу.
Да-да.
Это если нужно сделать из одного из цельного камня, и там достигается вот эта вот разница в цвете кожи, там одежды, все достигается при помощи разной обработки. Либо матирование, либо какой-то наносишь фактуру, полировка. То есть вот на разности фактуры можно добиться очень-очень многого. Вот, особенно мой любимый камень – это кварцевая группа хрустали. Раухтапас, может быть, это дымчатый кварц. Либо хрусталь – это прозрачный кварц. Ну, и там еще есть стрин, есть аметисты, это все вот как бы это одна группа. это вот мой любимый материал. Здесь есть очень большая разница между скульптурой, вот скульптура и камнерезка. Казалось бы, это вот
близко очень.
Близко да, очень,
одно
да.
И тоже вроде бы.
Все объем. Угу. Но скульптура это пластика, а камнерезка это светопластика.
Угу. Там вот работает... То, что называется глиптикой, это вот все относится как раз да? к светопластике.
Да, 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 да.
То есть то, что непосредственно камня касается.
Да.
А вот эта вот идея, которую вы создаете, вкладываете, что это будет, как это будет, то есть это тогда относится, наверное, все-таки к глиптике тоже, потому что ведь уже отсекаете лишнее.
Нет, ну, да. Мелкая скульптура из твердого камня, она и называется глиптикой.
Да, камнерезное вот это искусство, да. Оно ведь в основе, да, этой науки, да. удивительной да, науки. Да. А скульптура
это основа.
Более пространная, пусть монументально может быть, и мелкая может быть, и все что угодно, в зависимости от идеи, которую вы закладываете в свое произведение. А вот скажите, пожалуйста, вот как же вдруг возникла такая вот идея перейти к бабру и решить этот вопрос как раз неожиданно, и мне бы казалось, потому что если вы все время внутри 20 сантиметров в основном работали. Ну, а если у вас...
Не совсем так, я же да. все-таки скульптуры...
Вот.
Скульптор.
Да, вот. Я изымаю из вас вторую часть вашу. Значит, вы же скульптор.
Да.
Есть ли у вас большие какие-то произведения, которые дали вам возможность войти вот в ситуацию бабра?
Нет, вот бабр... Такой большой, первый, да. Но на самом деле скульптору поставить крупную вещь, большую, это очень сложно, потому что это надо выиграть конкурсы, потому что это все очень дорогостоящее производство, требующее огромных затрат и физических, и я уж не говорю творческих и прочих, это вот физических, финансовых. Вот, поэтому это только если есть заказ какой-то.
Угу.
Вот. А бабр так получилось, что мы его придумали. Мы решили, что нужно, я говорю мы, потому что у нас вот целый коллектив.
Коллектив, я понимаю, да. потому что вот. Одного и... бабра изваять просто одному трудно.
Да, и угу. мы решили, что как-то так в Иркутске... Я когда приехала, сразу могу рассказать, вот в Иркутск, когда приехала, очень много слышала, у всех герб как герб, у нас же уродец какой-то, угу. вот эта вот странная зверюшка, не поймешь какая. Вот, и слышала я это очень часто и много. И в какой-то момент обсуждаем, говорим, ну, надо сделать бабра, надо сделать символ города, и так, чтобы он был красивый, чтобы он был привлекательного вида, но при этом не нарушить контур геральдический, тот, который
заложен
тот,
бабре,
который,
да.
тот, который да. вот должен быть. Поэтому идея-то была, когда вот вписывалась. Это, кстати, не очень просто было сделать. Было несколько попыток. Я тоже сначала думаю, нет, он ну, какой-то не очень симпатичный. Сделаем-ка вот первоначальный же герб был, герб Иркутска, первоначальный, изначальный, это тигр. Несущий в зубах соболя.
Да,
с полосками
да.
тигр, как положено все. Хвост вниз у него такой, ну, видели, наверное.
Да-да.
Старые гербы.
Первозданные.
Слепила я такого.
Угу.
Не то. Потом думаю, нет, наверное, надо сделать что-то среднее. Надо сделать такого, как бы, тигроподобного все-таки зверя с хвостом вверх. Чтобы уже ближе было. Слепила такого. Не то. Потом думаю, нет, надо все-таки, наверное, лепить вот это вот, который
бабра,
да, да. который, вот, к которому привыкли, просто чтобы он был привлекательного вида. Вот. И вот слепила модель, потом был конкурс, мы этот конкурс честно выиграли, и вот.
Ну, вы знаете, действительно, поставили. Вот я когда смотрю на вашего бабра, теперь нашего уже теперь да. бабра, вы знаете... Он действительно отличается тем, что у него очень симпатичная морда. Он не несет вот этого какого-то озверения вот на себе. Он какой-то располагающий. И вот это в зубах он держит...
Живого соболя.
Да, вот я это и хочу сказать. Вот похоже, что он шевелится этот соболь, и что он его еще не задушил, он его просто взял его и держит.
Несет.
Да, и куда-то несет, да? Понимаете? И поэтому вот этот символ очень получился, ну, я бы сказал, располагающий. Его хочется видеть, к нему хочется подойти, его не страшно потрогать, с ним можно сфотографироваться, что и делают ведь люди. И поэтому он действительно стал вот таким удивительным символом вот этого 130-го квартала. Я имел счастье со всеми архитекторами разговаривать, которые создавали 130-й квартал, и в большей степени с недавно ушедшим Марком Яровичем, к сожалению. Это архитектор, который делал этот 130-й квартал. И вот мы все время будируем вопрос о том, чтобы какую-то часть этого 130-го квартала назвать именем создателя Марка Мейровича, который ушел вот так безвременно и очень рано и неожиданно. Это была ужасная потеря для города, для вообще для всех нас. И вот я когда сейчас вот подхожу к 130-му кварталу и вижу эту площадь, на которой стоит ваш бабр, в нем столько располагающего, как бы призывающего, приходите, никакого страха, никаких вот этих вот негативных чувств нету. Я вот думаю, а чего же вот эту площадь, которая вводит в 130-й квартал с этим замечательным зверем, не назвать бы площадь имени Марка Мейровича? Вы знаете, это просто удивительно было бы, наверное, совпадение, потому что и тот, и другой удивительно располагающие были создания, что Марк, что вот это вот творение, которое наделено, я думаю, что это, безусловно, вашей добротой. Потому что мне так вот кажется, я посмотрел фотографии, которые сделаны по вашим произведениям, и в них во всех есть какая-то удивительно располагающая доброта. Вот честное слово, они просто, их хочется смотреть на них, они удивительные какие-то, они не холодные, они живые очень, понимаете? И это просто удивительное качество, которое вы несете в своем творчестве, потому что, соединяя вроде бы в основе камень, в основном драгоценный, полудрагоценный, пусть они будут, но вроде бы, казалось бы, холодный вот на ощупь, а нет, они же все камни у вас живые, они же все содержат вот эти удивительные произведения искусства, которые вы выдаете на благо нашего города уже теперь. Я хочу спросить вас, вот эта вот идея создания вот этого камнерезного вот вашего объединения, ведь это же уникальное творение, которое вы тоже сделали, потому что всего ведь в России два было таких вот объединения, насколько я знаю по истории.
В России было два центра. Это Петербург и Урал. Даже трудно сказать, который, который по времени первый, первый, да.
Ну, мы все объединяем с Фаберже, значит, это там.
Дело в том, что мастера Фаберже работали и на Урале, у
конечно,
него же это было очень развитое.
Да, потом, а где камни-то все, вот где ну, это да, все основа?
Да.
И тогда в Ленинграде, конечно.
Да. Но школа там несколько разная, то есть на Урале более, вот они и сейчас работают скорее в стиле Фаберже, там вот очень много полихрома, и они более приземленные, что ли, простые люди, герои, простые сюжеты относительно. Да. А питерская школа, там все-таки философия первичная. И поэтому там скорее такая сложные какие-то задумки, сложные какие-то мысли по...
Вот произведению, по всему
да,
этому, да,
да?
А что
да,
у вас в основе вашего лежит?
А у нас, получается, школа-то питерская.
То значит, с одной стороны, философия.
Соответственно, философия.
Но философия какая?
Но, да. Здесь, в Иркутске, как-то получается, что здешняя природа, здешнее вообще все окружение, люди, все, ну, может, еще мои личные какие-то свойства. Бурятская культура, кстати, очень много привносит. Очень много. Потому что все это мы очень много ездим. Ну, вот с мужем, он геолог, соответственно, мы ездим, ищем, смотрим там что-то. Ну, просто не можем не ездить. Вот, и поэтому очень много впечатлений именно от местного вот этого. Оно все дает свое свое какое-то вот выражение, и у нас сложилась в результате третья школа. И сейчас она уже признана. Впервые сказали о том, что в Иркутске сложился третий камнерезный центр. Это во время выставки в Эдербергштайне была такая выставка. Эдербергштайн – это камнерезный центр Германии, угу. На юге Германии. Он старейший, он там с 15 или с 14 века, этот центр. Там была выставка 100 на 100, как бы 100 немецких работ, 100 российских работ. Так вот, наших там было 6. Из 100 российских работ, то есть процент очень изрядный, учитывая, что центр наш только вот, маленький, только зародился. Да. Как получилось, это я веду к нашему объединению.
Я понимаю.
Да. У нас, когда возникла идея вот этого вот создания в Иркутске вот этой школы своей, дело было в Санкт-Петербурге. Мы как раз получили сразу много наград на ювелирном Олимпе. Угу. Там такой конкурс существовал. После конкурса, во время фуршета, там мы, разговаривая с питерскими мастерами, говорим, что вот мы хотим, Валерий Иванович говорит, мы хотим создать в Иркутске камнерезную школу. Наши питерские друзья сказали, это невозможно, но мы с вами. И в результате они очень плотно нас опекают до сих пор. И тогда мы привозили своих, вот у нас были ученики, мы привозили их, первых учеников привозили в Питер, как бы раздавали их по мастерским, питерским, для того, чтобы они набирали мастерство там от тех мастеров, от той школы. Вот. Потом, приезжая в Иркутск, в одной мастерской, как бы делились этими впечатлениями, делились, ну, как бы один одному научился, другой другому научился, и как бы получалась такая... В результате получился небольшой коллектив, который по большей части распался, народ поразъехался, ну, молодежь как уезжает, вырастает, уезжает. Остался у нас Паша Даниловцев, который сейчас в Еланцах живет и активно работает, вот из той вот первой когорты. Вот. Потом подтянулись еще очень интересные ребята, которые, ну, каким-то образом в какой-то мере являются в большей и меньшей, там, немножко где-то моими учениками, нашими учениками, там, мы с ними занимались. Кто-то больше, кто-то совсем немного, но тем не менее сейчас у нас Максим Морозов работает, очень хорошо работает. Егор Михалев, сейчас вот мы с ним активно работаем. Алексей Сафонов интересный тоже появился. И очень интересные ребята в БКС сейчас, Байкал кварц самоцветах. Очень интересные ребята. Проводила в прошлом году, проводили мы курсы, как бы повышение квалификации. Тоже привнесли им туда питерских вот этих вот приемов резьбы. И в них, смотрю, вот в этом году на конкурсе они у нас очень хорошо уже выглядели.
То есть они составляют уже иркутскую школу?
В результате сейчас в Иркутске насчитывается человек 10, наверное, реально неплохих резчиков.
Угу.
Я уже даже себя не беру. Я, кстати, сейчас получается, что режу довольно мало у меня. Получается, что я сейчас даже больше скульптуры, ну так, 50 на 50, если раньше я плотно.
Ну, если по аналогии, то если там Фаберже, то у нас Бакут.
Это, наверное, чересчур.
Ну, кто не хочет быть генералом.
Опять-таки, следующий этап. Мы поняли, что нам нужно создавать союз. Потому что вот эта разрозненность, ребята... Там, сям, разрозненные очень. Главное, мы же все знакомы, но каждый в свою дуду дует, каждый в своем каком-то мирке живет, и мы решили создать союз. И в результате вот уже сколько, 2 года уже, нашему союзу камнерезов и ювелиров Байкальского региона. Ну, подтянулась там молодежь, и сейчас нас там набирается, наверное... Я, честно сказать, не знаю, сколько человек.
Ну, неважно, с поправками.
Там довольно это... много.
Так, да, человек... но, во всяком случае, теперь уже есть союз камнерезов и ювелиров.
И ювелиров, да. И второй год подряд мы проводили конкурс ювелирного и камерезного искусства в Сибэкспоцентре «Серебряный бобр». Этот наш союз объединяет Иркутскую область и Бурятию, угу, Байкальского региона, то есть то, что вокруг Байкала. В результате этот первый конкурс пробный в прошлом году, он в позапрошлом уже получается, у нас прошел очень хорошо, неплохо выставились, поняли, что мы можем, что народу это интересно, ребятам интересно. Приз у нас серебряный бобр, настоящий серебряный бобр. То есть такой серьезный приз.
Какого размера?
Такой полкило серебра. Серьезно.
Ты весомый.
Весомый, да. Так. Вот, по моей модельке сделанный, он немножечко отличается от этого, который в 130-м, чуть похудее как бы, ну, в принципе. Вот.
Но такой же улыбающийся.
Да, такой же улыбающийся. А в этом году этот конкурс у нас получил развитие. И в этом году у нас в жюри на конкурс к нам приехали из Эрмитажа Марина Николаевна Лопато. Это хранитель Фаберже. Из музеев Кремля приехала Мунтян Татьяна Николаевна. Приехал очень известный японский ювелир Кунио Наказима. Ну и наши кураторы Фалькин Сергей из Питера и Александр Левенталь. Это выдающиеся, очень хорошие резчики, ну, одни из серьезнейших мировых имен. И вот такая вот у нас была комиссия.
То есть вы вышли на международную арену уже теперь.
Да. И в этом году у нас была проблема, нам не хватало витрин, мы едва-едва разместились. И на следующий год, судя по всему, вот следующий год, сейчас у нас начинается работа как раз по организации третьего уже конкурса, и мы хотели его сделать пораньше, не в ноябре, а чуть-чуть пораньше. Но не знаю, как получится сейчас, вот как раз принимается решение вот по всем этим делам.
Ну, я желаю вам, конечно, успехов, потому что год только начался.
Год только начался, да, а готовиться уже приходится.
Да, ну, конечно, это естественно. Ну, а вот, Наталья Алексеевна, скажите, пожалуйста, а вот то, что вы делаете, оно идет как выставочные произведения или они реализуются?
Они реализуются, но делаются как выставочные. Ну, так же, как всякий нормальный художник, делает, написав свою картину, он ее реализует.
Полагает, что сначала выставлюсь, а потом посмотрим, да?
То же самое.
То есть, как обычное явление, да? Но это очень хорошо, конечно, потому что это дает возможность распространения этих произведений широко и достаточно популярно, потому что без этого не может жить художник, это же естественно.
Ну, здесь еще такой вот момент. У нас появились коллекционеры. То есть люди, которые собирают коллекцию конкретно. Вот у нас в Иркутске есть коллекционер Георгий Андреев, который собирает конкретно камнерезное искусство. Так получилось, что он сначала сказал: «Наталья Алексеевна, я буду собирать вас». Мы сказали: «Нет, если ты хочешь собирать коллекцию,
то всех,
то собирай коллекцию настоящую». Пообщался в Питере, познакомился со всеми вот этими нашими мэтрами. Вот Сергей Фалькин ему прямо вот очень подробно рассказал. Потом он познакомился с серьезнейшими коллекционерами московскими, кто коллекционирует камнерезное искусство. И начал собирать коллекцию. И в результате, в отличие от многих коллекционеров, что вот честь ему и хвала, он сказал, он не стал прятать свою коллекцию. Он сказал, что эту коллекцию должны видеть люди. И сейчас мы договорились, у нас договор с музеем Сукачева, и эта коллекция выставлена в усадьбе Сукачева, сразу справа, дом прислуги. Такой двухэтажный особняк. Эта коллекция сейчас выставлена там на втором этаже, а на первом этаже выставлена коллекция, уже не коллекция одного там двух человек, а иркутских мастеров, ну, которые еще не состоят в коллекции работы. И получилась очень интересная выставка. То есть фактически целый дом музея сейчас представлено камнерезное искусство. Это редчайшая на самом деле возможность посмотреть, потому что ближайшее — это Екатеринбург.
Ну да, не сразу поедешь, конечно, да. А тут это национальное наше дорогое искусство.
Да, да. И там представлены и наши работы иркутские, и питерских камнерезов.
Наталья Алексеевна, я должен сказать, что это замечательное дело, потому что идея вот этого цикла, который я имею счастье вести на Иркутском городском радио, называется «Твои люди, Иркутск». И вот то, что вы родились не в Иркутске, ну, и выросли не в Иркутске, но то, что вы стали просто приверженцем иркутского творения, я бы сказал, вот этого камнерезного искусства, этого удивительного, который пропагандирует направление, которого в Иркутске до вас не было.
Не было.
Значит, вы, по сути дела, родили это все. И все это дело является вашим национальным, дорогим, я бы сказал, приобретением. Вот это выход, замечательное творение, которое вы демонстрируете со своими единомышленниками. И поэтому я должен сказать, дорогие друзья, дорогие слушатели мои, что это прекрасный человек, который рядышком со мной сидит. Я очень счастлив, что я имел возможность познакомиться с вами. Я удивительно рад, что в Иркутске есть такое уникальное направление, как камнерезное искусство, которое, я не стесняясь, хочу сказать, что это камнерезное искусство, которое есть в Иркутске, достойно называется камнерезным искусством Бакут Натальи Алексеевны. Я желаю вам счастья на этом пути. Я желаю вам иметь хороших учеников. Я желаю вам иметь замечательные камни, в которых есть поэзия, в которых есть цвет, в которых есть заложенное искусство. Я желаю вам прозорливости, чтобы вы всегда видели в обыкновенном, казалось бы, камне удивительные возможности сказочного творения. Я желаю вам радости, счастья, и нам всем я желаю тоже радости и счастья от общения с этим удивительным человеком.
Приглашаю всех посетить музей Сукачева, посмотреть нашу выставку, обязательно посетить конкурс, когда он будет, ну, там будет информация, когда он будет. И еще мы в рамках нашего союза открыли галерею. И у нас на Пролетарской 9 сейчас прекрасная галерея, в которой можно посмотреть работы и камнерезные, и скульптуру. Именно Байкальского региона, то есть там и иркутские, и бурятские работы. Я всех приглашаю.
Дорогие друзья, я думаю, что надо непременно воспользоваться этим приглашением и посмотреть удивительное творение. Я сейчас немножко расширю понятие камнерезного искусства. Камнерезное искусство семьи Бакут и
Крюков. Крюков.
Да, потому что это их семейное творение. Все, что мы говорили сегодня, это как раз и есть производные этой удивительной семьи. Твои люди, Иркутск.
Твои люди, Иркутск.